Ишь, Богородице, велике душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, о Боже, спаси моей.
Сестра моя, едино мне оставит служить. Отцы убыли, да не поможет. отвечал Иисус рече ей: «Марфа, Марфа, печешеси и молвишь о мной, едино же есть на потреб. Мария же благую часть избрав, я же не отлипница от сия. Выжили же во глуши сия, воздвигши некая жена глаз от народа старшего рече: блаженно чрево носившая тебя и сосца питавшая тебя. Он же рече: кем же в блаженне слышавшее слово Божие и пронесще
приобретаем восстановление особых отношений.
отношений с Богом. А родители этой святой Богородицы, соответственно, получают восстановление в своем статусе правильных людей, людей, которые не творят грехов, оскверняющих их перед лицом Божиим. И поэтому, несомненно, еще раз скажу, главными действующими лицами здесь, конечно, является Тимеан. Мы с вами опять же знаем из Священного Предания, что их желание было настолько велико получить чадо ребенка от Бога, что они обещали посвятить его Богу. И вот именно это самое посвящение обращает наш мысленный взор на важный элемент вообще религиозного сознания, и в частности и ветхозаветного, и новозаветного сюжета. Нам с вами необходимо понимать, что такое жертва, и насколько значима она в религиозной жизни вообще, и особенно в жизни христианина. Давайте мы с вами немножко подумаем об этом вопросе. Почему родители Пресвятой Богородицы решают посвятить ее Богу? Естественно, это вполне понятно, в силу исторических причин и ограниченности медицинских познаний они не могли знать. Даже когда святая Анна носила во чреве Пресвятую Богородицу, какого пола ребенка. Но очевидно, что они надеялись на то, что это будет мальчик. Ну, потому что по нормам того времени, собственно, мужчина являлся полноправным членом общества, и он представлял свою семью перед Богом во время совершения определенных ритуальных действий. И именно поэтому они, собственно, и надеются, поскольку не надеются, что будет мальчик, они обещают посвятить его Богу. Они не придумывают ничего от себя. Они исполняют, точнее говоря, планируют, замысливают исполнить ветхозаветное предписание, которое прямо указано в книге Исход. А там сказано следующее, что всякий младенец, разрешающий уже сна, свят Господу. Там прямо Господь Саваоф говорит, что всякий младенец мужского пола, причем не только человеческого, но и всякий первенец от скота принадлежит мне. Это моя собственность. Отсюда понятна идея. Но понятно, что мы посвятим этого ребенка Богу. Идея жертвенности, которая предписывается прямо ветхозаветным законом. Вот, дорогие друзья. Но давайте мы с вами еще посмотрим, откуда сама эта идея жертвы идет. Если мы с вами посмотрим немножко глубже на ветхозаветный текст, обратимся, например, к книге Бытия, то мы должны с вами вспомнить эпизод, связанный с працем Авраама и с его явлением веры, когда в ответ на божественный призыв он являет готовность принести в жертву, заколоть на жертвеннике и вознести во всесожжение своего единственного сына Исаака. Да, это не было тогда Богом попущено. И в крайний момент, в последний момент, Господь указывает, что вот есть Агнец, опять же, символ Господа нашего Иисуса Христа, принесенного как жертву за грехи мира, которого следует этого Агнца, запутавшись здесь в кустах, принести вместо сына Исаака. Откуда вообще такая идея возникла? И мы с вами должны понимать исторический контекст этого повествования. Все это событие, все эти события происходят в том, что мы могли бы назвать Восточным Средиземноморьем. И там, среди семитских народов, вполне нормативный была ситуация, когда первенцы мужского рода приносятся, физически приносятся богам местным, языческим, естественно, богам, в жертву. В этом смысле Бог испытывает Авраама. Ну как испытывает? Богу не нужны испытания, в том смысле, что ему не нужно ни в чем убеждаться. Он обладает полным всеведением. Но для самого Авраама это некая школа мужества, школа верности божественного призвания. И поэтому, когда Бог призывает его принести на алтарь, физически убить, зарезать и сжечь своего единственного сына, Бог испытывает Авраама, настолько ли сильна его вера, что она является более мощной, более твердой и крепкой, чем вера тех народов, которые окружают Израиль, которые готовы своих детей приносить первенцу в жертву. И он не попускает их. Но тем не менее, мы с вами видим, что тема принадлежности к первенцу Богу, она звучит немножко иначе, и дальше в книгах Ветхого Завета и книжей Моисеева. В Вспомним исход из Египта. Одной из казней египетских было умерщвление Богом первенства. По сути, это невольная жертва, которую приносит египетский народ во главе с фараоном за свои неправильные деяния и за противодействие воле Божьей. Если что-то не приносится Богу в качестве жертвы добровольно, то все равно человек теряет. Что должны были принести египтяне Богу в качестве жертвы? Понятно, что еврейский народ, который Бог требовал отпустить. Вот что было жертвой. Отпустите этих людей, пребывающих у вас в рабстве, мне на служение. Фараон отказался. И получилось, что он потерял первенцев. Это как бы обратная сторона того же самого требования. Ну и, конечно, мы с вами должны понимать, что вот это самое подписание ветхозаветного текста из Исхода, который говорит о том, что всякий первенец мужского пола, завязающего до сна, ну хотя первенец, завязающего до сна, само по себе некое избыточное здесь суждение по своей конструкции. Завязающего до сна, давайте скажем прямо и честно, что мы имеем в виду, это тот, кто отворяет матку, то есть перворожденный ребенок, после которого женщина уже будет второроднящей. А первый, соответственно, принадлежит Богу, если это владелец мужского пола. И, кстати говоря, я обращаю ваше внимание на действия родителей, юридических родителей Господа нашего Иисуса Христа, я имею в виду его биологическую мать, так сказать, Марию, и его юридического отца Иосифа, когда рождается Христос Спаситель. Они опять же идут в храм Божий для того, чтобы принести жертву в соответствии с законом Моисеевым, необходимые, чтобы выкупить первенство. И вот здесь мы как раз, в связи с тем, что мы с вами уже вспомнили из Ветхого Завета, мы с вами должны понимать, что означает категория, здесь вводимая, выкупание. Попросту говоря, мы жертвуем Богу других животных, ну, например, агнца, то есть ягненка, или определенную стоимость этого агнца в виде серебра, для того, чтобы не убивать этого младенца и не возносить его во всесожжение. Для нашего современного сознания это звучит, конечно, дико. Но надо понимать, что речь идет о событиях много тысячелетней давности. И в этом отношении, когда мы с вами теперь вспоминаем нынешние события, введение во храм Пресвятой Богородицы, это означает такую же твердость веры родителей Пресвятой Богородицы, которую явил праотец Авраам, несмотря даже на то, что формально они не должны были приносить этому ребенку жертву Богу, поскольку родился не мальчик, а девочка. Но обещание дано, уже они посвятили внутренне своего будущего ребенка Богу. И поэтому здесь жертва реализуется в той форме, в которой она может быть реализована в данных конкретных обстоятельствах, применительно к этому семейному общежитию и применительно к вот этой маленькой девочке, будущей Пресвятой Богородицы. Она все равно жертвуется родителями на служение в храм. Понятно, что никто ее не убивал. Понятно, что и выкупать ее не имело смысла. Но тем не менее, она была, как считается у нас в православном предании, передана на служение Богу в храме Иерусалимском, где она возрастала, пребывала в молитве и рукоделии, и таким образом соблюдала для того, чтобы в определенное, Богом учиненное время стать Пресвятой Богородицей. Видите, как человеческая воля, человеческие усилия соработничают с волей Божественной. Мы с вами в обычном благовещении печали вспоминать знаменитые суждения святителя московского Филарета Дроздова о том, что благодаря тому, что Пресвятая Богородица произнесла скромные свои и послушливые слова «Серого Господня будем и по глаголу моему», могло совершиться таинство Божьего воплощения. Она стала в этот момент соработницей Бога. Она дала свое согласие на наше с вами спасение, по большому счету, и согласие на все возможные претерпевания, которые с этим, в связи с этим, ей теперь не то что даже грозили, а оказались просто, в каком-то смысле, она обреченная оказалась на эти переживания и эти страдания, связанные с рождением ее Божественного Сына. И здесь есть некий элемент той же самой жертвенности родителей Пресвятой Богородицы, который был явлен ей. То есть, несмотря на все обстоятельства, они готовы пожертвовать своей дочерью для опять же, того, чтобы служить делу совершения здесь, в мире, божественного промысла, божественной воли, который был как раз этот промысл для сознания людей того времени, непосредственно связан с храмом Иерусалимским, как местом обитания Бога. Это же дом Божий, до сих пор храм называем домом Божиим. Естественно, мы не предполагаем, что это дом в том смысле, как этот дом может быть для человека. Но то, что есть особенное пребывание Божие, мы сами очень хорошо понимаем. Мы сами чувствуем присутствие Бога, особенно на их богослужении. И то же самое касалось для евреев ветхозаветного храма. Это вообще уникальное в своем виде сооружение, строение религиозного значения. И Бог непосредственно в свое время, в храме, конечно, жизни Пресвятой Богородицы, все уже было в прошлом, но когда-то там давно, вспомните, опять же, ветхозаветные писания, Бог обитал там непосредственно видимо, в виде светлого облака, в виде светового столпа, который возносился над скиней. И не случайно, опять же, ныне мы с вами читали послание к евреям, где как раз эта скиния упоминалась, как место жилища Бога. И нынешние песнопения сегодняшнего праздника, они как раз сопоставляют, так скажем, образом, я бы сказал, даже метафорически каким-то образом, вот эти два храма, храм Божий как здание и храм Божий как Пресвятой Богородицы, ее тело, откуда Бог будет рожден, который один храм входит в другой храм, соединяясь, так сказать, друг с другом и делая смысл этого поступка, этого акта, наполненным поистине духовным содержанием. О чем мы с вами здесь говорим, применительно теперь, скажем, к нашим собственным поступкам? Это как раз включает нас важность того, что мы называем жертвой. В том числе это касается и нашей готовности к религиозным жертвам. Жертвам во имя Бога. Жертвы могут быть разные. Человеку мы можем пожертвовать какие-то деньги или какие-то свои блага.